Глава 7. Смерть — величайшая загадка мироздания. Ирония состоит в том, что отгадавшие уже не могут подсказать верный ответ. Через это прошли миллионы, но мы все равно остаемся в неведении. Обидно. Хотя, с другой стороны, а действительно ли нам нужно знать? Вдруг разгадка столь ужасна? Как поведет себя человечество, поняв, что там ничего нет? Ни рая, ни ада, ни бога, ни души. Ты просто мясо на костях, не более. Умрешь, ничего не останется, и ждет тебя не высший суд, а только черви. Окончательно слетит с катушек? Пойдет в разнос, утратив последний стопор? Или, напротив, вцепится в жизнь мертвой хваткой? Начнет ценить ее как никогда? И возлюбим ближних, и прекратятся войны, и воцарится мир. Я был близок к разгадке, но случай распорядился иначе. Очнулся от колющей боли в районе подбородка. Открыл глаза и страшно удивился. Надо мной, склонившись, сидела красивая девка лет 15. Чистенькая, свежая. Первая мысль, посетившая голову — бордель. Мне же надо к хромому. Но, приглядевшись, я понял, что ошибся. Обстановочка скромновата, да и девка не по тамошней моде обряжена. Серый сарафан с передником, белый платок на голове. Нет, я не мог такого заказать. Мне всегда импонировал минимализм в женском гардеробе. Хотя на морду — наш выбор. «Ой!» — сплеснула она руками, увидев, что я оклемался. «Ты как, малыш? Нет-нет, не вставай, сейчас я за матушкой схожу». Или все-таки бордель? Девка подскочила и выбежала за дверь. Я, приподнявшись на локтях, забрался повыше, чтобы как следует осмотреться. Комната была небольшая, с минимум мебели. Стол у зашторенного белыми занавесочками окна. В одном углу рукомойник, в другом — икона. Два стула, тумбочка и кровать. На тумбочке стояла миска с красноватой водой, а в ней лежала мокрая тряпица той же расцветки. Я откинул одеяло. Бок заклеен матерчатым тампоном с рыжеватым пятном страшно вонючей мази. Правое предплечье в шинах, левая нога от щиколотки до колена забинтована. Очень хорошо. Значит, убивать не будут, по крайней мере, не сейчас. Потрогал лицо. Скула заклеена, на подбородке швы. Не дать не взять жертва, бедный несчастный ребенок. Как так Раля сказала? Малыш? Славно. Заскрипели половицы, дверь открылась, и вошла грузная мордастая тетка, на ходу вытирая руки перекинутым через плечо полотенцем. Следом в комнату проскользнула моя смазливая сиделка. «Так, что тут у нас?» Начала тетка по-деловому и без церемоний ухватила меня за башку. Блин, настоящий танк в юбке. Лапище будто у мясника. Пополам сломает, глазом не моргнув. Ей бы вышибалой в кабак, нагнала бы на пьяных мужиков страху. «Жар спал!» — констатировал танк, отпустив мою уже начинавшую поскрипывать от чудовищного давления черепушку. «Дай ему бульону куриного, но немного. Организм слабый, еще не примет. А как поест, сообщи отцу-настоятелю. Говорить-то можешь, Агнец?» Обратилась тетка ко мне, и мясистые красные щеки приняли почти идеальную круглую форму, потесненную улыбкой. Я кивнул. «Вот и хорошо!» Тетка развернулась и пошла к выходу. «Да, Варя!» — остановилась она в двери. «Тебя Федор искал. Не сказал, зачем. С ним смотри построже, больно уж горяч».
«Ну что вы, матушка?»
— зарделась сиделка, подтупив взгляд. Тетка-танк, уходя, ничего не ответила, только молча погрозила пальцем. Варя повернулась ко мне, невинно сложила ручки в замочек и улыбнулась.
«Как самочувствие?»
«Хуже бывало».
Я с трудом признал в раздавшемся хрипе собственный голос.
«Это верно. Когда тебя Кирилл с братьями из дозора, вернувшись, принесли, думала, не жилец. Только милостью Божией до страданиями матушки Прасковьи и выходили. Я 3 ночи при Святой Богородице молилась».
«Ох ты, сахарная моя! Того гляди, жопа слипнется!»
«Что за ёбнутая семейка? Постой!
3 ночи? 3 ночи?»
«Да, ты все это время в беспамятстве пребывал, и трясло тебя, словно бес вселился, аж руки заламывал, к кровати пришлось привязывать. Боялись, суставы вывернешь. Ну, пойду, бульона согрею».
«А-а, пожрать бы не мешало!»
Пробубнил я ей вслед растрескавшимися губами и погрузился в размышления о насущном. Так, что мы имеем? Я 3 суток провалялся в жесткой ломке. Нужно поосторожнее с этими листьями. Подобрал меня некий Кирилл с братьями. Братья, матушка, отец
Похоже на общину, близкородственную, но вроде не дегенераты. И то ладно. Выставляют дозоры, значит, община не маленькая и постоять за себя может. Диваха молилась там кому-то до одури. Не исключено, что фанатики. С этими надо аккуратно. Ляпнешь чего лишнего, потом дерьма не расхлебаешь. Будем работать по легенде, растерянный испуганный мальчик. Это всегда прокатывает. Лишь бы дозорным хватило здоровой вороватости втихомолку прикарманить АПБ, а то глушенный ствол херово вписывается. Пока я предавался размышлениям, вернулась Варя. Постелила мне на грудь сложенное треугольником полотенце и, зачерпнув из миски, поднесла к моим губам ложку горячего пахнущего курятиной бульона. «Ты что делаешь?»
«Кормлю»,
— пожала она плечами.
«Сам могу».
Я взял ложку в здоровую руку и принялся наворачивать.
«О, ты левша! Говорят, левши талантливые. У нас Петр иконописец, опять же левша».
«Да мне все равно, какой рукой хлебать. Было бы что. А этот Петр тоже брат твой?»
«Все мы братья и сестры».
Ну, писец, угораздило. Зря надеялся. Если не схарчат, так заставит какую-нибудь пускающую слюни умственную отсталую страшилу охаживать. Давать роду свежую кровь. Блин, ненавижу даунов. Они хуже свиней, тупые, жирные и заторможенные, как бревно. Хотя Варюшу я бы осеменить не прочь. Может, повезет?
«Господь, Отец наш Небесный, мы дети его, а промеж собою братья и сестры», — пояснила Варя, чем немало меня успокоила. «А на тебе, как погляжу, крестика нет. Не крещеный?»
Я счел за лучшее просто помотать головой, дабы не углубляться в чужие дебри вероисповедания.
«Жаль».
Вздохнула Варя и попыталась стереть упавшую мне на подбородок каплю бульона.
«Ой, ты чего? Чуть всю миску не расплескал. Я же только промокнуть, а то в рану попадет. Вот чудной!»
Она отпрянула и нахмурилась, но быстро сменила гнев на милость.
«Тебя хоть как звать-то?»
Решив, что перечисление моих погонял вряд ли пойдет на пользу делу, я припомнил Лацев, с которыми довелось якшаться, и озвучил первое попавшееся имя.
«Миша, а я Варя».
«Понял уже».
Девка-то все же не особо смышленая.
«Какие у тебя глаза странные», — прищурилась она. «Никогда не видела таких».
«И где, ты говоришь, деревня ваша находится?»
Постарался я сменить тему.
«Деревня?»
— переспросила Варвара, но тут же спохватилась.
«А, ты про обитель. А таки 28 километров на восток. Тут еще рядом совсем село большое было. Казаково. А чуть севернее — поселок Вача. Может, слышал?»
«Нет. Что за обитель?»
«Преподобного Ильи Муромца, покровителя воинства русского».
«Ну, ясно, фанатики.
Мы тут за рекой недавно. Третий год только. Еще и отстроиться как следует не успели. Но мне здесь больше нравится, чем в Муроме».
Я чуть не поперхнулся.
«Вы сюда из Мурома пришли?»
«Да. Отцу Пантелеймонову, нашему настоятелю. Сам святое место это указал. И велел новую истинную обитель возвести».
«Понятно. А до Навашина отсюда сколько?»
«Километров 40 к юго-западу, если напрямки».
Она заглянула в опустевшую миску и улыбнулась.
«Хороший аппетит. Быстро поправляешься».
После чего встала и направилась к двери.
«Схожу за настоятелем. Он с тобой лично побеседовать хочет».
«О чем?»
— прохрипел я вслед, но Варя только пожала плечами. Рассказ девчонки многое прояснил, но еще больше вопросов породил. Главный вопрос — в каких отношениях состоят эти странные люди с навашинскими? То немногое, что я знал о Первой Окской войне, заставило сильно беспокоиться по поводу умственного здоровья членов здешней общины. Чтобы выходцы из Мурома селились по эту сторону реки, да еще и в 40 километрах от своих заклятых врагов, ну, знаете, фанатизм фанатизмом, а инстинкта самосохранения никто не отменял. К тому же, насколько мне было известно, муромские церковники принимали в тех боях самое непосредственное участие и давали навашенцам прикурить похлеще кадровых вояк. Рассчитывать после такого на радушный прием не приходится. Так почему же они все еще живы, а их истинная обитель не стала пепелищем? Уж не потому ли, что решили сменить сторону конфликта?
«Хорошо, спасибо, Варя», —
донеслось из коридора.
«А теперь оставь нас». «Здравствуй».
Дверь открылась, и в комнату вошел высокий худощавый мужчина с длиннющей бородой поверх черного балахона.
«Как себя чувствуем?»
Он приставил к кровати стул и, усевшись, положил ногу на ногу. С виду мужик был крепкий, плечистый, держался прямо и уверенно, как молодой, но лицом тянул на все 60. Карие, выцветшие с годами глаза смотрели строго и проницательно.
«Здравствуйте!»
Ответил я почти шепотом, состроив невинную мину. «Нормально чувствую. Спасибо большое за все».
«На здоровье», —
улыбнулся мужик. Голос у него был низкий, гортанный, и в этом «на здоровье» мне послышались недобрые дребезжащие нотки.
«Ну, давай знакомиться. Отец Пантелеймон, настоятель здешний. А ты, значит, Миша?»
«Да», — кивнул я робко.
«Откуда ты шел?»
«Не знаю, мы с матерью и сестрами ехали из Мухталова. Ночью все спали, потом началась стрельба, маме пуля попала в голову. Я прикусил щеку и в глазах помутилась от выступивших слез. Она сразу умерла. А сестренки, мне стало так... Я убежал и спрятался. Когда закончили стрелять, было слышно, что они кричат. Они долго кричали, очень долго».
«Кто напал на вас?»
«Не разглядел». Я шмыгнул носом и вытер текущие по щекам слезы. «Темно было. Только вспышки кругом. Наверное, засаду устроили».
«Ты сказал, что все спали. Значит, вы остановились на ночь. Какая же засада?»
«Нет, я имел в виду маму с сестрами, ну и себя тоже. А возницы не спали, конечно. Мы с обозом ехали. 6 подвод и машина».
«Торговый обоз? Что везли?»
«Не знаю точно. Сахар вроде бы».
«А сам-то мухтоловский?»
«Ага».
«И в обозе ваши, местные?»
«Да, напросились себе на беду, да кулебак, к родне. Кто же знал, что так выйдет?» Я снова всхлипнул и потер глаз тыльной стороной ладони.
«Да чего быстро мир вокруг меняется?» — покачал головой настоятель. «Из Мухталова, окромя пушнины и теса, сроду ничего не возили. Пулю той ночью поймал».
«На». Рука потянулась к боку. «Сам не понял, когда прилетело. Поначалу не заметил даже. Так ужалило. Потом смотрю, кровище откуда-то. И не болело вроде, а сейчас...» Я поморщился, изображая адские муки.
«Рану сам обрабатывал?»
«Сам, прижег маленько, чтобы кровь остановить».
«У тебя химический ожог, на известь похоже. Она тут под ногами не валяется. С собой носишь или как?»
Вот въедливая скотина, так и норовит мне легенду поломать. «Мама дала на всякий случай».
«Разумеется. Вдруг коленку расшибешь. А вот это?»
Он выудил из складок своего балахона и уложил на дальний край кровати НР-2. Мой рабочий нож и АПБ.
«Тоже мама собрала?»
По интонации было ясно, что в дальнейших разъяснениях смысла нет.
«Этим?»
— Пантелеймон взял в руки НР-2.
«Наверное, плотничать. Этим?»
— повертел он в руках АПБ.
«Мух гонять. А этим?»
Настоятель вынул из ножен обоюдоострый 15-сантиметровый клинок с налипшую гардой собачьей шерстью, взялся двумя пальцами за навершие литой алюминиевой рукоятки и отпустил. Кинжал с глухим тук вошел в половицу на добрых 3 сантиметра.
«Много ли можно делать такой почекушкой? Картошку чистить разве что, или грудину пробить до хребта?»
«Универсальный инструмент», — ответил я, не испытывая больше нужды в поддержании печального образа. Настоятель вытащил нож из доски, поводил пальцем вдоль лезвия и со вздохом отложил в сторону.
«Теперь, братец, давай-ка на чистоту. Но учти, повторного вранья не потерплю».
Я рассказал. Рассказал всю. И о том, как ехал в оружейном ящике, и о том, как прикончил Баскака, о бегстве из Навашина, о собаках. Настоятель слушал очень внимательно, лишь изредка требуя уточнений. В конце моего рассказа он спросил.
«Кто заказчик?»
«Не знаю», — честно ответил я.
«Кто тебя отправил?»
«Этого не скажу». Пантелеймон нахмурился и, подавшись вперед, доверительно прошептал.
«Сынок, тебя отправили на убой. Возврата не предусмотрено. Ты это понимаешь?»
Он был прав. Теперь, находясь в относительной безопасности, трезво оценивая свои шансы выжить, я видел, насколько они мизерны. Не иначе Валет решил заработать моими стараниями в последний раз. Весьма прагматично. Послушный мальчик взрослеет, рано или поздно он захочет жить своей жизнью и прощать доходы. Так почему бы не утилизировать парнишку сейчас, пока еще можно, за солидную компенсацию от заказчика? «Понимаю, но в моей работе свои принципы». Настоятель помолчал немного, кивнул, забрал расположенные на кровати улики и вышел за дверь. В обители я провел почти месяц. Никто меня особо не пас, передвижение почти не ограничивал и даже платы за постой не требовал, что казалось совсем уже из ряда вон выходящим. Но все же посматривали в мою сторону искоса. На попытку завязать разговор отвечали в лучшем случае односложно, а чаще всего молчанием. Неделю из этого месяца я провалялся в койке. Выздоровление шло не столь быстрыми темпами, как хотелось бы. Пока оставался неходячим, все пытался представить, как выглядит обитель. Из крохотного оконца было видно только небо, а звуки пил и топоров, неутихающие с 6 утра и до позднего вечера, будоражили воображение. Что же они там строят? Вообще я слабо разбирался в церковной архитектуре. Единственным олицетворением он и для меня были громада Воскресенского собора в чистом районе Арзамаса, да убогая деревянная часовенка с покосившимся крестом недалеко от молокозавода. Здесь я ожидал увидеть нечто среднее. Из разъяснений Вари, единственного моего собеседника, выходило, что обитель — это не только храм, но и все, что вокруг. Ну да, собор и лацовские кварталы — обитель сытых людей. Часовенка и поле — обитель грязных нищебродов. Вполне логично. Однако то, что я увидел, впервые выбравшись из своей тесной кельи, производило впечатление сильно отличное от ожидаемого. Единственное пришедшее на ум сравнение — база потерянных, нутро которой я однажды мельком разглядел из-за приоткрытых ворот. Те же длинные бараки, правда куда более опрятные, имеющие по два крыльца и полноценные окна, те же стены по периметру, но опять же более капитальные и высокие. Мощные, обитые железом сторожевые башни с пулеметными гнездами. Словом, все то же, но основательнее, хотя много недостроено. Если в случае потерянных речь шла об укрепленной базе, то здесь можно говорить о настоящей крепости. Деревьев из-за стен видно не было, значит, местность вокруг не лесистая. Основным строительным материалом тут являлись сосновые бревна и брус. Из чего я сделал вывод, что община либо охрененно богатая покупает лес где-нибудь Мухтылова, либо охрененно трудолюбивая и заготавливает его самостоятельно за окой, после чего прет сюда 30 километров. Как выяснилось позже, верным оказалось второе предположение. Видно, не слишком преподобный Илья Муромец любит своих подопечных. Мог бы и поближе к реке место указать. Единственная улица, если можно так назвать разделяющую дома грунтовку шириной в 5 метров, шла от ворот к храму. На Воскресенский собор с его помпезными колоннами это приземистое сооружение совсем не походило. Впрочем, как и на часовеньку у молокозавода тоже. Было оно не казистым, но основательным, в здешней манере. По сути, храм представлял собой огромную двухэтажную избу с двумя прирубленными по бокам клетями. Все это дело покрывала раздельная двускатная крыша из дранки и венчала единственная маковка. Нижний этаж, судя по окнам, значительно превосходил верхний размерами, раза так в 2. К одной из клетей было пристроено высоченное крыльцо. Взрослого народу в крепости, по моим наблюдениям, набралось 1,5 сотни, а то и меньше. При этом ребятни по улицам носилось, хоть отбавляй, а многие бабы ждали приплода. Практически все мужчины, за редким исключением, постоянно имели при себе оружие. Даже полуголые, машущие топорами и фуганками плотники готовы были немедленно принять бой. Рядом с любой стройкой стояла аккуратно сложенная пирамида, число стволов в которой соответствовало числу работяг. И что сразу бросалось в глаза, все оружие было автоматическим. Сколько ни искал, так и не увидел хоть одного СКС. Сплошь разномастные АК, РПК, ПК и даже АЕК-971 с АН-94. Причем многие экземпляры щеголяли весьма недурственной гравировкой на металлических частях и не менее художественной резьбой на деревянных. А кое-где и палеомид пестрел узорами. Раньше мне уже доводилось встречаться с различными украшательствами. В основном это была бездарная самодеятельность, уродующая прекрасный в своей лаконичности облик оружия. Вот довоенные мастера, те знали свое дело. Однажды, помню, приволок с обнесенной хаты ИЖ-54. Ружьишко-то простенькое, но какая отделка, любо-дорого посмотреть. Видимо, индивидуальный заказ. Серийные 54-е отделывались грубовато, а у самых дешевых и без того убогая гравировка на колодке заменялась штамповкой. Здесь же чувствовалась рука настоящего художника. Резьба на ложе и прикладе, изображающая сцены волчьей охоты, даже будучи слегка подпорченной, производила сильное впечатление. Я хоть и противник всяческих изъебств на тему «не как у всех», до сих пор с удовольствием вспоминаю тот ижак. Здешние украшения по своим художественным достоинствам на произведения искусства, конечно, не тянули, но и бездарными назвать их язык не поворачивался. Тем более, что они выполняли скорее ритуальную, нежели эстетическую функцию. Уж больно много там было крестообразных узоров и стилизованных текстов. О чем в них говорилось, я не понимал, да и особо не разберешь издали. А в руки оружие мне давать отказывались категорически. И вовсе не из опасений, что пальну. Расспросив Варю, я выяснил, что тамошние фанатики питают болезненную привязанность к своим стволам. До того болезненную, что едва не дрочат на них. Впрочем, последнему обстоятельству я бы не удивился. Особенно после того, как проведал, что каждому автомату-пулемету здесь на полном серьезе дают имя. Черт, так и вижу бородатого святошу, нежно поглаживающего шомполом канал автоматического ствола и шепчущего с придыханием в окно выброса гильз. «Да, Люся, да, милая». Ясно, что при подобном раскладе лапать свои дрожайшие волыны чужаку никто не даст. Это я еще могу понять. Но делать из железки предмет культа? Хотя молится же крашеным доскам. Утром 22-го дня моего пребывания в обители, сразу после медосмотра, проведенного бабой-танком, я был вызван к отцу Пантелеймону.
«Проходи, садись!»
— махнул он рукой, не отрывая взгляда от книги. Обстановка в занимаемой настоятелем комнате на втором этаже храма была до того аскетична, что я не сразу обнаружил, куда тут можно сесть. Стены из голого, прокопченного паклей бруса, скромная без излишеств мебель по самому минимуму. Да две иконы, вот и все убранство.
«Просковья сказала, что здоровье твое в порядке», — продолжил настоятель, когда я опустил седалище на табуретку. «А значит, причин находиться здесь у тебя более нет. Завтра в 6 утра машину отправляю в Арзамас. Поедешь. Но прежде разговор у меня к тебе будет».
«Слушаю». Пантелеймон отложил книгу, снял очки и, наконец, перевел взгляд на меня.
«Ты, парень, не глупый. Потому обойдемся без предисловий. Мне нужен свой человек в Арзамасе. Ничего особенного от тебя пока не требуется. Лишь глаза и уши».
«Обычно просят голову». Попытался я сострить, но безуспешно.
«Сбор информации — это твоя задача», — невозмутимо пояснил настоятель. «Хочу знать обо всем, что происходит в городе и окрестностях».
«Понимаю. А взамен?» Старик усмехнулся и выложил на стол золотой.
«Будешь получать раз в месяц».
Я взял монету и, попробовав на зуб, сунул в карман.
«Только информация?»
«Если потребуется что-то еще, я сообщу. По рукам?»
Один золотой — это в полтора раза больше, чем я получил за предпоследний заказ. А его не назовешь легкой прогулкой. Здесь же мне предлагали заняться тем, что я и так делаю ежедневно. Держать глаза и уши открытыми, фильтруя треп на предмет ценной инфы. Отказываться от солидной прибавки к скромному ежемесячному доходу было бы глупо. С другой стороны, я прекрасно понимал, за одну только информацию столько не башляют. И что-то еще обязательно потребуется. Но разве это повод для переживаний? «По рукам». Следующим утром мне вручили изъятые вещи, почищенные, справленные кромкой. Адрес связного, пароль отзыв и без лишних разговоров отправили в Арзамас. Удивительное дело. За прошедший месяц я успел соскучиться по Валету. Кто бы мог подумать. Старый говнюк занял место в моем сердце. Эта мысль веселила меня всю дорогу от западных окраин до дома. Не терпелось поскорее увидеться с единственным родным человеком. Как он меня встретит? Что скажет? Небось, похоронил уже, а тут раз — ебать, счастье-то какое! Только бы замки не сменил. Повезло. Ключ без проблем вошел в скважину и повернулся, приведя в движение диски. На замках мой родной человек никогда не экономил. С таким механизмом возни, будь здоров, вплоть до высверливания. Что ж, раз не сменил, значит, не ждет.
«Фара, где, бля, шляешься?»
Валет стоял посреди комнаты в одних трусах и с половой тряпкой в руке. Злой как черт. Но при моем появлении выражение его лица резко изменилось.
«Ты?»
Трудно придумать вопрос глупее. На какой ответ можно рассчитывать, задавая его? Вот и я не нашелся, что сказать. Да это было и ни к чему. Думаю, Валет все понял.
«Сучонок!»
Он бросил тряпку, расправил плечи и усмехнулся. Короткая очередь пересекла его грудь по диагонали от печени к сердцу. Кровь смешалась с грязной водой из опрокинутого ведра и потекла к моим ногам. Помню, как невольно сделал шаг назад, когда край розовой лужи коснулся подошв. Сожалел ли я о содеянном? Нет. Ощущал ли потерю? Пожалуй. А еще в тот день я дал себе зарок, что никогда и ни при каких обстоятельствах не окажусь перед лицом смерти в одних трусах. Фара, вернувшись, конечно, закатил скандал, но, взяв себя в руки, отнесся к моему решению с пониманием. Мы зарыли валета на том же пустыре, что и репу. По-моему, даже рядом в нескольких метрах. Хотя, могу ошибаться, ни креста, ни камня там нет. Перед тем, как предать тело наставника земле, я отрезал ему с правой кисти большой палец. Где-то читал, что воины северного народа, называвшего себя викингами, отрезали большие пальцы поверженным врагам, чтобы те в загробном мире не могли встретить их с оружием в руках. У меня было не так уж много мертвых врагов, встречи с которыми я опасался. Но валет, без сомнений, относился к таковым. Он стал первым в моей коллекции.